国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. В фокусе внимания – комментарии экспертов по экономической тематике двух сессий. Главная тема нашего выпуска – Ян Зэчи встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. В Москве состоялись китайско-российские консультации на уровне заместителей министров иностранных дел. В инфраструктурное строительство в Азии потребуется инвестировать 1 700 000 000 000 долларов ежегодно. Азиатский банк развития. А сейчас об этих и других новостях подробно.
В фокусе внимания.
Дорогие друзья, в начале марта состоятся ежегодные сессии ВСНП и Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая, на которых планируется обсудить и утвердить национальную программу развития, характеризующуюся некоторыми новыми аспектами. В преддверии двух сессий наши корреспонденты подготовили интервью с известными экономистами, которые высказали свое мнение о тенденциях развития китайской экономики. А далее прослушайте подробное сообщение на эту тему. По мнению профессора Центра по изучению макроэкономических процессов при Сямэньском университете Лу Шэньчжуна, в 2017 году китайская экономика, как и прежде, столкнется с риском спада. Однако степень снижения роста несколько сократится. По мере реструктуризации избыточных производственных мощностей и урегулирования структуры производства, темпы роста добавленной стоимости промышленных предприятий начнут стабилизироваться. В 2017 году Китай нацелен на рост ВВП в 6,64%. В этом году Китай будет всесторонне углублять структурную реформу в области предложения. По мнению начальника НИИ экономики Академии общественных наук Китая Гао Пэйюна, важными темами для обсуждения во время предстоящих сессий станут сокращение бремени предприятий и возрождение реального сектора. Новыми методами структурного реформирования мы овладели пока недостаточно. Мы знаем только то, что уже было отработано. Поэтому главное для нас – это не натыкаться на одни и те же грабли. Надо осваивать новое. Упор в политике в нынешнем году будет сделан на структурной реформе в области предложения. Нам необходимо подумать над тем, как восполнить недостатки за счет снижения себестоимости. На состоявшемся на днях заседании рабочей группы Политбюро ЦК КПК по финансовым вопросам была подчеркнута необходимость предотвращения финансовых рисков, ускорения формирования механизма контроля и координации в целях предотвращения возможных системных рисков. Глава информационного отдела Китайского центра международного экономического обмена Ван Дзюнь считает, что вопрос предотвращения рисков станет одной из важных тем для обсуждения на двух сессиях. Он сказал: как лучше предотвратить и устранить финансовые риски, в том числе риски на фондовых биржах, на рынке кредитования и на валютном рынке? Еще один не менее актуальный вопрос – как наладить и вести координацию системы контроля и управления? Все эти проблемы ждут своего решения. Проблема рынка недвижимости, которая обсуждалась на заседании рабочей группы Политбюро ЦК КПК по финансовым вопросам, точнее, проблема мыльного пузыря в недвижимости, также относится к проблеме финансов, так как любые колебания или нестабильность на рынке недвижимости моментально сказываются на финансовой системе страны. В мае 2017 года в Китае состоится международный форум на высшем уровне по реализации инициативы экономического пояса «Шелкового пути» и «Морского шелкового пути 21 века». Эксперты полагают, что в фокусе внимания депутатов и народных представителей двух сессий будет тематика «Пояса и пути», а именно вопросы развития Китая в Азии. По мнению заместителя председателя Совета Китайского центра международного экономического обмена Вэй Динго, в условиях роста антиглобалистских тенденций экспорт испытывает усиливающееся давление из-за создающихся в международном масштабе логистических каналов поставок, нового витка индустриализации развитых стран, а также повышения себестоимости производства, поэтому азиатские страны должны объединить усилия для противостояния возможным глобальным рискам, он сказал. Мы должны усовершенствовать механизм координации азиатской экономики. Для этого прежде всего необходимо стимулировать либерализацию торговли и инвестиций, предотвратить конкуренцию девальвации национальных валют, усиливать региональное торговое сотрудничество, в частности, ускорить процесс всестороннего регионального торгового партнерства. Нам следует усиливать инфраструктурное сопряжение и сотрудничество в финансово-инвестиционной сфере. Кроме того, в ходе двух сессий в этом году будут назначены новое руководство в несколько ключевых экономических ведомств при правительстве Китая, именно Государственный комитет по делам развития и реформ, Министерство финансов и Министерство коммерции.
Член Госсовета КНР Ян Цзечи 28 февраля встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Тиллерсон отметил, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин задали общий позитивный тон для развития американо-китайских отношений. США намерены укреплять диалог и контакты на высоком уровне, расширять сотрудничество во всех сферах. Ян Цзечи указал, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп во время недавнего разговора по телефону достигли единодушия в вопросах развития китайско-американских отношений. На следующем этапе Китай намерен совместно с США придерживаться принципов избежания конфликтов и противостояния, усиливать двухсторонние контакты на высоком уровне и углублять обмены и сотрудничество США. В понедельник в Москве состоялись китайско-российские консультации по вопросу борьбы с терроризмом на уровне заместителей министров иностранных дел. Стороны, которые представляли замминистры иностранных дел Ли Хуэлай и Олег Сыромолотов, обсудили вопросы борьбы с терроризмом на региональном и мировом уровне и пришли к соглашению, что Китай и Россия должны укреплять антитеррористическое сотрудничество, сообща защищать собственную и региональную безопасность и стабильность. В 2016 году число бедного населения в Китае сократилось на 12 миллионов 400 тысяч человек. Это почти на 2,5 миллиона больше, чем было указано в качестве первоначальной цели. Об этом сообщили во вторник в канцелярии руководящей группы Госсовета КНР по оказанию помощи в бедных районах. В прошлом году из центрального и провинциальных бюджетов было выделено 100 миллиардов юаней на борьбу с бедностью в стране. К концу 2016 года остатки по кредитам, выданным бедным районам, достигли 2 триллионов 487 миллиардов юаней. За весь 2016 год они выросли на 818 миллиардов юаней. В 2017 году Китай планирует увеличить помощь и сократить число бедного населения еще на 10 миллионов человек. Открытие фонда «Всемирное освещение Мириад. Истории о Китае» состоялось 28 февраля в китайской столице. Этот фонд является первым китайским общественным фондом, который освещает события в Китае для всего мира. Китайская издательская корпорация, Государственный исследовательский центр развития при Главном управлении радио, кино, телевидения и журналистики организовали форум под лозунгом «Вещать миру история Китая нужно интересно». Благодаря действиям фонда сформирована сеть вещания, которая объединяет более 6 тысяч зарегистрированных пользователей в 120 странах мира. В Гонконге 28 февраля состоялось четвертое совместное рабочее совещание по вопросам незаконной миграции в провинцию Гуандун. Стороны признали необходимым дальнейшее проведение совместных операций против группировок, которые занимаются незаконным провозом людей. По имеющимся данным, начиная с февраля 2016 года, специальный административный район Гонконг и провинция Гуандун благодаря совместной работе в этом направлении задержали более 40 тысяч нелегальных мигрантов и обезвредили 21 преступную группировку, задействованную в незаконном провозе людей. На Тайване зафиксирован первый в 2017 году летальный случай заражения человека вирусом птичьего гриппа. Об этом сообщили органы надзора за заболеваниями. Скончавшийся был уроженцем города Гаосюн. 69-летний мужчина умер после 27 дней лечения, несмотря на усилия врачей. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая в феврале вырос до 51,6, что на 0,3 процентного пункта выше по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные обнародовало в среду Государственное статистическое управление и Всекитайская логистическая и закупочная ассоциация. Таким образом, показатель уже 7 месяцев подряд остается на уровне выше 50. Это свидетельствует о сохранении тенденции стабильного развития второй экономики мира. Согласно обнародованным данным у крупных предприятий производственного сектора, индекс за февраль вырос на 0,6% пункта. У средних снизился на 0,3% пункта, в то время как для малого бизнеса индекс остался на прежнем уровне. Согласно опубликованному в Гонконге 28 февраля докладу Азиатского банка развития, строительство инфраструктуры в Азии на период с 2016 по 2030 год требуется вложить более 26 триллионов долларов США. То есть ежегодно на эти цели следует выделять в среднем 1 700 000 000 000 долларов. По сравнению с прогнозом банка, сделанным в 2009 году, сумма увеличилась более чем вдвое. В докладе «Удовлетворение потребностей инфраструктурного строительства в Азии» главное внимание сосредоточено на строительстве объектов энергетической, транспортной, телекоммуникационной, гидротехнической и медико-санитарной инфраструктуры региона. Авторы доклада признают, что в течение последних десятилетий инфраструктура 45 принимаемых во внимание азиатских государств бурно развивалась на фоне быстрого экономического роста, сокращения бедности и заметного улучшения жизни народа населения. Однако объемы инфраструктурного строительства по-прежнему недостаточны. Более 400 миллионов человек все еще испытывают нехватку в электричестве. Более 300 миллионов лишены доступа к безопасной питьевой воде. Около 1,5 миллиарда не имеют доступа к услугам здравоохранения. Отсутствие железных и автодорог также существенно затрудняет выход азиатских компаний на более широкие рынки. Полицейские, обеспечивающие безопасность на церемонии открытия новой высокоскоростной железнодорожной линии Тур-Бордо, непреднамеренно ранил двоих. По сообщению французских СМИ, во второй половине дня во вторник в коммуне Вильоньон на юго-западе страны в разгар речи президента Франсуа Олланда по причине неисправности выстрелило оружие полицейского. В результате два человека получили ранения. К счастью, их жизни ничего не угрожает. Инцидент не вызвал панику, услышав выстрелы. Олланд сказал: «Я надеюсь, ничего страшного не произошло». Президент продолжил свою речь, а после выступления навестил раненых. Местные следственные органы приступили к выяснению причин случившегося. В Германии в 2016 году было совершено более 3500 преступлений против беженцев. В результате преступных действий пострадали 560 человек, из них 43 ребенка. «Эта цифра, цитата, вызывает опасения», подчеркнул представитель Министерства внутренних дел Германии Йоханнес Димрат. Среди правонарушений большая часть относится к вандализму, надписи, экстремистские призывы, также нанесение вреда имуществу в лагерях беженцев, угрозы и оскорбления. Также имеют место такие тяжелые преступления, как поджоги, нанесение телесных повреждений и преднамеренные убийства. Специальная прокурорская группа 28 февраля завершила первый этап расследования скандала вокруг президента Республики Кореи Пак Кын Хе. Выдвинуты обвинения в ее адрес в коррупции. Официальный представитель группы выступил с заявлением, что Пак Кын Хе подозревается совместно с Чхве Сун Силь в получении взяток в качестве вознаграждения за особое внимание к отдельным компаниям. Тем не менее, Пак Кын Хе будет оставаться действующим президентом Кореи вплоть до решения Конституционного суда Кореи об импичменте и в данный момент пользуется судебной неприкосновенностью. Президенты Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и России Владимир Путин подтвердили важность расширения сотрудничества в области борьбы с терроризмом и экстремизмом. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом 28 февраля по итогам визита Владимира Путина в Кыргызстан, сообщает пресс-служба кыргызского президента. Президенты договорились совершенствовать отношения в оборонной и военно-технической областях, рассматривать их в качестве существенной составляющей двухстороннего сотрудничества. Стороны придают особое значение укреплению вооруженных сил, правоохранительных органов и служб быстрого реагирования Кыргызстана. Также намерены продолжить взаимодействие в военно-технической сфере, в том числе по оказанию военно-технической помощи Кыргызстану, отмечено в заявлении.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Уважаемые радиослушатели, мы передавали новости. Далее в эфире рубрика «Текущие события». Оставайтесь с нами.
Рубрика «Текущие события». Обзор, анализ, комментарий.
Уважаемые слушатели, предлагаем вашему вниманию рубрику «Текущие события». Руководство России высоко оценивает уровень и потенциал партнерских отношений с Китаем и в будущем намерено развивать их как в формате двустороннего, так и многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках сопряжения концепций «Пояса и путь» Евразийского экономического союза. Об этом в эксклюзивном интервью корреспонденту Синьхуа заявил заведующий отделом китайских исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук Сергей Иванов. В мае 2017 года в Пекине состоится международный форум на высшем уровне под девизом «Пояс и путь». Это одно из самых значимых международных событий в текущем году, которое пройдет в Китае. Форум даст возможность и политическим, и экономическим элитам России и Китая обсудить широкий спектр вопросов сотрудничества. Говоря о перспективах сотрудничества, Сергей Иванов заявил, во-первых, для России важно продолжение развития энергодиалога. Фактически уже сейчас Россия в сотрудничестве с Китаем формируется идейная евразийская энергосистема, которая может стать важной основой реализации инициативы «Пояс и путь» и Евразийского экономического союза. Во-вторых, российскую сторону интересует развитие транспортной инфраструктуры. Так, проект высокоскоростной магистрали Москва-Казан, который активно поддерживается Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, один из самых ярких примеров тех возможностей, которые несет в себе кооперация двух стран в технологической и инвестиционной сферах для реализации крупных транспортных инициатив. Также, по словам Сергея Иванова, еще одной темой для обсуждения со стороны России станет широкий круг вопросов инвестиционного и торгового сотрудничества как в рамках двустороннего диалога, так и в рамках многостороннего формата с участием стран Центральной Азии. Кроме того, на форуме будут обсуждаться вопросы Центральной Азии, что также является приоритетом для России и Китая. Говоря о транспортной интеграции Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, эксперт отметил, что определенный толчок сотрудничеству двух регионов должны дать строительство мостов через реку Амур и расширение существующих пунктов пропуска. Но этого, очевидно, недостаточно для полноценной реализации проекта «Пояс и путь». В следующем году заканчивается действие, подписанное в 2009 году, программы сотрудничества Дальнего Востока России и Северо-Востока Китая, и странам необходимо заблаговременно начать работу по поиску новых подходов и идей для продвижения межрегионального сотрудничества. По мнению эксперта, успех развития экономического коридора Китай-Монголия-Россия и строительство Хэлунцзянского ответвления шокового пути будет во многом зависеть от стыковки с российским Дальним Востоком. Здесь стоит уделить внимание развитию международного транспортного коридора «Приморье-1», а также подключению китайских предприятий к производственным цепочкам в рамках реализации проектов территории опережающего развития и свободного порта Владивосток по таким направлениям, как энергоносители, химия, лесное и сельское хозяйство, горно-рудное производство. При этом Москва рассматривает Пекин в качестве важного партнера в регионе, а также настроена на развитие сотрудничества с остальными игроками региона. Напомним, что в мае 2015 года главы России и Китая подписали совместное заявление о сопряжении развития Евразийского экономического союза и экономического пояса «Шокового пути». В рамках сопряжения этих проектов Россия заинтересована в привлечении высокотехнологичных инвестиций с участием китайского капитала с высоким уровнем локализации производства и использованием местных трудовых ресурсов. Уважаемые слушатели, мы передавали эксклюзивное интервью, взятое корреспондентом агентства Синьхуа у заведующего отделом китайских исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук Сергея Иванова. Россия будет развивать сотрудничество с Китаем в рамках концепции «Пояс и путь». На этом мы завершаем программу «Текущие события». Если вы хотите лучше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес russian.cri.cn. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами.
Ключевое слово на сегодня. Учим китайский язык, познаем Китай. Все о Поднебесной.
Ключевая фраза на сегодня. Химическое оружие. Хуаши-я-у-чи. Химическое оружие. Хуаши-я-у-чи. Россия и Китай блокировали резолюцию Совбеза ООН по санкциям в отношении Сирии в связи с применением химического оружия. Проект был разработан США, Великобританией и Францией. В проекте резолюции детализированы адресные санкции в отношении 11 человек и 10 правительственных организаций Сирии, которые якобы причастны к химическим атакам в Сирии в 2014-2015 годах. Постоянный представитель Китая при ООН Лю Цзяи подчеркнул, что расследование в отношении Сирии в связи с применением химоружия продолжается, поэтому слишком рано говорить об итоговых результатах. Решения Совбеза должны основываться на исчерпывающих и проверенных доказательствах. Проект резолюции, вынесенный на голосование, основан на тех выводах, по которым до сих пор есть разногласия. Проект был предложен для голосования в тот момент, когда не удалось сблизить позиции. Это неправильный подход решения вопроса химоружия в Сирии. Это не способствует межсирийскому диалогу в Женеве и политическому процессу по Сирии в целом, заявил Лю Цзяи. Постоянный представитель России в ООН Владимир Сафронков добавил, что резолюция была необходима для того, чтобы возложить ответственность за химические атаки на сирийское правительство и создать тем самым дополнительные предпосылки для смены власти в Дамаске. Лю Цзяи, в свою очередь, добавил, что история уже знает случаи, когда некоторые страны использовали наличие оружия массового уничтожения как повод к развязыванию войны, что привело к катастрофическим последствиям на Ближнем Востоке. «Мы должны извлечь уроки из истории, иначе мы будем повторять одни и те же ошибки», — подчеркнул дипломат. Повторяем ключевую фразу на сегодня – химическое оружие. Хуаши-я-у-чи. Химическое оружие. Хуаши-я-у-чи.
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
1 марта. 1 марта 1982 года в Китае впервые прошел Всенародный месяц культуры и этикета. 27 февраля 1982 года канцелярия Центрального комитета Коммунистической партии Китая передала на рассмотрение доклад о кампании «5 соблюдений и 4 красоты», в котором предлагалось ежегодно в марте по всей стране проходить Всенародный месяц культуры и этикета. В докладе отмечалось, что профсоюзы, комсомол, ассоциации женщин и другие организации выдвинули предложение ежегодно в марте проводить Всенародный месяц культуры и этикета. Таким образом, в марте 1982 года по всей стране, с учетом местных возможностей, впервые прошел ряд мероприятий различной направленности, связанные с кампанией Всенародного месяца культуры и этикета под лозунгом «5 соблюдений и 4 красоты». Кампания идеологического воспитания «5 соблюдений, 4 красоты и 3 горячие любви» — одна из кампаний, которые получили распространение в начале 80-х годов 20 века. «5 соблюдений и 4 красоты» – это 5 вещей, которые стоит делать и соблюдать. 4 достоинства или красоты – быть культурным, вежливым, соблюдать гигиену, дисциплину, блюсти нормы нравственности. 4 достоинства – прекрасная душа, красивая речь, прекрасные поступки и красота природы. А так называемые «три горячие любви» – это горячо любить родину, социализм и коммунистическую партию. Вскоре после выдвижения лозунга «5 соблюдений, 4 красоты» его приняли народные массы. Лозунг стал одним из общепризнанных руководящих принципов в общественной жизни народа. 5 соблюдений, 4 красоты и 3 горячие любви также стал классическим лозунгом 80-х годов 20 века в Китае. Со времени начала кампании Всенародного месяца культуры и этикета общественные нравы сильно изменились. Быть культурным, вежливым, соблюдать гигиену, дисциплину, блюсти нормы нравственности – все это постепенно превратилось в нормы поведения. Уровень гигиены в городах и деревнях значительно улучшился, также вырос и уровень политической сознательности у народных масс. Вы прослушали этот день в истории. Спасибо за внимание и до встречи.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
В эфире рубрика «Горизонты,
горизонты общества».
Дорогие радиослушатели, рада вас приветствовать в постоянной программе «Горизонты общества». С вами по-прежнему Анна и Диндин.
Здравствуйте, дорогие друзья, и привет, Диндин. Я Анна. И сегодня мы, как всегда, предлагаем вашему вниманию 3 наших постоянных рубрики. «Прекрасная половина», «Красота по-китайски» и «Ваше здоровье».
Что же интересного мы подготовили для вас сегодня в первой части нашей программы «Прекрасная половина»? Давайте скорее начнем.
Королева Елизавета II. Нобелевский лауреат Ту Юю. Звезда китайского кино Гун Ли.
Но изначально у меня был такой план.
Чемпионка мира Елена Исенбаева. Голливудская кинодива Николь Кидман. Вся прекрасная половина человечества в нашем эфире.
Итак, 31 января 2017 года, Вашингтон. В присутствии вице-президента США Майкла Пенса, лидера республиканского большинства в Сенате США и мужа Митча МакКоннелла, а также своего отца Джао Сичена, американка китайского происхождения Джао Сяолань, или, как ее называют в Америке, Элен Чао, принесла присягу при вступлении в должность министра транспорта Соединенных Штатов в администрации Дональда Трампа.
Напомним, что Элен Чао с 2001 по 2009 год также занимала пост министра труда в администрации Джорджа Буша. Кроме того, в 1989-1991 годах она была заместителем министра транспорта США. Таким образом, Айлин Чао стала первой женщиной китайского, вообще азиатского происхождения, дважды ставшей министром в администрации США.
Ранее, когда президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить Айлин Чао министром транспорта, он так прокомментировал свое решение. «Рад выдвинуть Айлин в качестве главы Министерства транспорта. Отмечаю большой опыт Чао, который будет полезен при реализации крупных проектов в области инфраструктуры, ведь Чао очень ответственна в финансовых делах». Также Трамп назвал удивительной историю жизни Чао и подчеркнул, что эта история помогла многим американцам.
Итак, в начале 2017 года эта удивительная женщина китайского происхождения Айлин Чао еще раз привлекла большое внимание американского общества. Конечно же, назначение этнической китаянки не осталось без внимания и в Китае. Что же это за женщина, добившаяся такой блестящей карьеры? Из какой она семьи? И как она достигла этого? Обо всем в нашей программе.
Чао Сяолань или Айлин Чао родилась в Тайбэе в 1953 году. В 1961 году она вместе с родителями переселилась в Соединенные Штаты. В 1979 году окончила Гарвард, получив диплом магистра по специальности менеджмент и управление. Одновременно она окончила Массачусетский технический институт и Колумбийский университет. Работала в филиале Ситибанка в Нью-Йорке. В 1983 году из более чем 55 тысяч претендентов ее выбрали для работы в Белом доме. Именно с того момента ее судьба оказалась связана с политикой. С 1984 по 1986 годы Айлин Чао была топ-менеджером в американском коммерческом банке в Сан-Франциско. С 1986 года она начала свой путь в большой политике, став заместителем начальника управления пароходства при Министерстве транспорта США. В 1988 году была назначена председателем Федерального морского комитета. Через год начала работать в качестве заместителя министра транспорта администрации США.
Да, что и говорить, блестящая карьера. Ее имя, данное родителями при рождении, Сяолань. По-китайски это означает «маленькая орхидея». И действительно, она до сих пор красивая и элегантная, как настоящая орхидея.
Обычно, когда наш рассказ заходит о выдающейся личности, мы всегда перечисляем все успехи и достижения. Но сегодня мы не будем говорить о ее карьере, а расскажем о родителях и семейном воспитании Айлин Чао, то есть о том, что послужило залогом ее будущей блестящей карьеры.
Айлин Чао не раз публично повторяла, что на нее огромное влияние оказала семья и родители. Есть такая история, что однажды при встрече с отцом Айлин Чао президент Джордж Буш-старший сказал своей жене Барбаре, что ей надо поучиться воспитанию детей у господина Чао.
Какие же родители были у Айлин Чао, что даже американский президент отметил их воспитание? Для ответа на этот вопрос давайте мысленно перенесемся в Китай прошлого века, на исконную родину Айлин Чао и ее родителей.
Отца Айлин Чао зовут Чжао Сичен. Он родился в 1928 году в городке Дядин под Шанхаем. Отец самого Сичена был деревенским учителем, а потому уделял большое внимание воспитанию своего сына. Выучил сына не только знаниям, но и этикету, воспитал в нем чувство долга, что и повлияло на дальнейшую жизнь Сичена. В 1946 году Чжао Сичен поступил на факультет управления и развития судоходства Шанхайского транспортного университета. После образования Китайской Народной Республики в конце 1949-го Сичен переехал на Тайвань. Прожив там 9 лет, в поисках лучшей доли, в 1958 году он уехал из Тайваня в Нью-Йорк.
В первые годы пребывания в США Сичен снимал небольшую квартиру вместе с другими четырьмя соотечественниками. Приходилось нелегко. Чтобы выжить в незнакомом мегаполисе, в свободное от учебы в университете время, Сичен как мог крутился. подрабатываю на трех работах. 3 года спустя, когда Джо Сичен крепко встал на ноги, он решил перевезти в Штаты всю семью. Чтобы сэкономить дорожные расходы, жена с 3 дочерями решили поехать на грузовом пароходе. И только через месяц с лишним они, наконец, прибыли на остров Эллис в устье реки Гудзон в Нью-Йорке. Это был самый большой пункт пропуска для иммигрантов.
Стоит отметить, что у Элен Чао был не только трудолюбивый и упорный отец, но и идеальная мать Джу Мулань. Она родилась в знатной семье центральной китайской провинции Анхой. Отец Мулань в свое время был знаменитым адвокатом. Благодаря положению своего отца у Мулань была возможность получить хорошее образование. Она училась в христианской школе в Нанкине, столице Китайской республики. Позже из-за антияпонской войны ей пришлось оставить учебу. Можно сказать, что Джу Мулань – идеальная мать. Больше половины жизни она посвятила воспитанию своих 6 дочерей, которые сделали блестящую карьеру.
В 51 год Джу Мулань, освободившись от семейных забот, обратилась к учебе. И уже через 2 года получила диплом магистра университета Святого Юаня в Нью-Йорке. Как позже вспоминал американский писатель китайского происхождения Лю Юн, в 1981 году он учился в магистратуре университета. Однажды на урок японского языка пришла пожилая китайская госпожа. В аудитории в окружении молодых студентов она держалась скромно, но была очень прилежная. Было очень интересно, даже смешно. Сначала Лю Юн думал, что она просто вольнослушательница, а потом заметил, как она волнуется перед экзаменами. Тогда он понял, что она учится так же, как и другие.
Тогда молодые сокурсники называли ее мадам Джао. Джу Мулань ни разу не пропустила ни одного занятия и лекции и прилежно вела все конспекты. И многие студенты, которые часто прогуливали, брали у нее конспекты. А ее дочь Элен Чао так сказала про свою мать: «Моя мама учится всю жизнь».
Итак, давайте вернемся в 1961 год, в первый год пребывания семьи в США. Съемная однокомнатная квартира, расположенная в Куинсе в Нью-Йорке, стала первой стартовой площадкой для семьи Чао на пути к достижению их американской мечты. Несмотря на материальные затруднения, супруги Чао всегда верили, что изменить судьбу можно только своими руками и упорным трудом. Каждый день после ужина они не устремляли взоры к голубому экрану, а помогали детям в изучении английского языка, знакомили их с американской культурой, читали. По выходным супруги Чао всегда вывозили дочерей в город, ходили по музеям, паркам, осматривали знаменитые достопримечательности. Так дети узнали Америку.
В 1964 году Чао Сичен окончил университет, и после чего он сразу же открыл компанию «Фумао», которая занималась международными морскими перевозками и торговлей. Бизнес пошел в гору, материальное положение семьи значительно улучшилось. Имея таких замечательных родителей, у Элен Чао и ее 5 младших сестер было беззаботное и радостное детство. Много лет спустя, уже став министром труда, в одном из интервью китайским СМИ Элен Чао сказала:
«Мои родители всегда были очень прогрессивными. Они никогда не давили на нас. Они доверяли нам, что мы сможем сделать все как можно лучше. Они часто нам говорили: каждая из вас уникальна по-своему. У каждой есть свой талант. Вы обязаны найти его и реализовать».
Объединив лучшие китайские и американские традиции, супруги Чао очень любили своих дочерей, но никогда их не баловали. Когда уже разбогатевшая семья Чао наняла экономку, дети по-прежнему должны были заниматься домашними делами, убирать свои комнаты и двор, стирать, помогать друг другу в учебе и так далее. Несмотря на хорошее материальное положение семьи, дочери Цзяо Сичана посещали государственную школу, а не частную. В студенческие годы Элин Чао даже взяла кредит на учебу от государства. Ей приходилось подрабатывать в каникулы, чтобы погасить кредит.
А вот еще один интересный пример. Цзяо Сичен был очень гостеприимным человеком. В его доме всегда были гости. И если на момент прихода гостей дочери были дома, они должны были приветливо поздороваться с гостями, а потом буквально прислуживать им за столом, подавать блюда, наливать вино. В ответ на замешательство гостей дома мать Джу Мулань говорила: «Так они научатся быть официантками. Разве это не пригодится им в жизни?»
Говоря о материнском воспитании, много лет спустя Элин Чао сказала: «Мать научила нас беречь себя, уважать себя, уметь вести себя достойно и иногда пренебречь жизненными ценностями, чтобы бороться за прекрасные идеалы. Поэтому мы никогда не чувствовали себя слабыми перед мужчинами или кем-то еще». Родители Элин Чао говорили, что они дали своим дочерям не приданое, а образование и воспитание.
Благодаря прекрасному домашнему воспитанию, все шестеро дочерей супругов Чао без исключения пробились в элиту американского общества. Все дочери окончили университеты Лиги Плюща, четверо из них окончили Гарвард. О достижениях старшей дочери Элин Чао больше говорить не стоит, она заняла высокие посты в политике. Вторая дочь окончила колледж Вильгельма и Марии. Третья стала начальником департамента по защите прав потребителей штата Нью-Йорк. Четвертая стала доктором наук Колумбийского университета, работает юристом. Пятая после окончания Гарварда осталась преподавать. А младшая дочь, завершив учебу тоже в Гарварде, решила помогать отцу в семейном бизнесе. Говоря об особенностях семейного воспитания, Элин Чао отметила:
«Мои родители всегда подчеркивали, что надо внести свой вклад в общественное развитие, быть добродетельными. Они никогда не считали, что материальное благо и слава должны быть в приоритете, ведь это приходящее. Все может исчезнуть в одночасье. Родители вселили в нас уверенность в том, что настоящее богатство в жизни – это семья, друзья, любовь и вклад в общественное развитие».
Дорогие друзья, вот то, что мы хотели рассказать вам. А что вы думаете о домашнем воспитании Элин Чао? Сегодня многие родители активно обсуждают вопросы образования, спорят о том, как надо воспитывать детей, из каких принципов исходить. То ли это строгость, то ли любовь, терпение, или же не жалеть на детей никаких денег.
Семейное воспитание Элин Чао дает благодатную почву для размышлений. Успех воспитания ребенка дает не богатство и материальные блага. Главное – это воспитать в детях высокую нравственность и правильное мировоззрение. С большой долей уверенности можно утверждать, что без такого прогрессивного подхода родителей не было бы и нынешней Элин Чао.
Абсолютно согласна. Мэйли.
Мэйли.
The beauty. Красота.
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 Красота по-китайски.
Очень рада нашей встрече в эфире программы «Красота по-китайски». Я ведущая Дин-Дин. Мы привыкли, что календарь, который используется сегодня, самый верный и удобный вариант летоисчисления. Ведь им пользуется большая часть мира, и все события мы привязываем лишь к его обозначениям. А ведь эта система была введена в обиход только в XVI веке, и ответственности за то, какой сейчас календарь, несет папа Григорий XIII. Это в годы его правления был введен в стиле исчисления лет, названный Григорианским. А в Китае только в начале 20 века был официально введен Григорианский календарь. Однако традиционный китайский лунный остался, и его система исчисления лет используется народом. Интересно, что в Китае, кроме лунного календаря, до сегодняшнего дня также используется 24-сезонный сельскохозяйственный календарь. В конце 2016 года китайский сельскохозяйственный календарь был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО на прошедшей в Аддис-Абебе, Эфиопия, 11-й сессии Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия. А что же это китайский сельскохозяйственный календарь? Китайская циклическая система летоисчисления употреблялась непрерывно и безошибочно работала в течение более 2600 лет. Она является самой древней в мире системой летоисчисления. Сезоны сельскохозяйственного года сохранили свое значение для населения Китая и до настоящего времени. В названиях каждого из 24 периодов нашло свое отражение погодно-атмосферные особенности времени года. Зная их, не требуется наблюдать за появлением отдельных созвездий, как это практиковалось до появления китайского календаря. В китайском сельскохозяйственном календаре год делится на 24 сезона по положению Земли относительно Солнца. Он используется уже более 2000 лет. Сезоны отражают смену времен года, задают направление сельскохозяйственным работам и оказывают влияние на повседневную жизнь китайских крестьян. В древности по отбрасываемым предметами в полдень день китайцы вычислили время летнего и зимнего солнцестояния и разделили время между ними на 24 промежутка, которые и стали сезонами календаря. 24 солнечных сезона полностью основаны на взаимодействии Земли и Солнца. Они являются точками, разделяющими год на 24 климатических сезона и независимы от движения Луны. 24 сезона давали китайцам возможности без труда определять сроки сельскохозяйственных работ, и это частично выражается в названиях сезонов. Например, январь – это период двух фаз календаря. Фаза Сяохан, что переводится как «фаза малых холодов», начинается 5-6 января и длится до 20-21 января, когда наступает последняя фаза китайского традиционного календаря Дахан или «большой холод». В 2017 году сезон «малые холода» наступил 5 января. Ну а большие холода Дахан 20 января. 3 февраля наступал сезон Личун, начало весны. И 18 сезон Юшуй, это дожди. В марте с наступлением сезонов Динджи, это пробуждение насекомых после зимней спячки, и Чунфэн, это весеннее равноденствие. Именно с этого момента от нас уйдет холодная зима. Однако китайские медики предупреждают, не спешите снимать из себя верхнюю одежду, подкрепите свои силы пораненное. Также китайские врачи рекомендуют именно в это время запасаться лекарственными травами, которые считаются особенно полезными именно в это время года – джиншэн, астрагалом, теризой, гаучи и тутником. А далее давайте поговорим о сезоне, точнее о традиционном сельскохозяйственном празднике, который приносит в страну тепло. Речь идет о празднике Цимин, празднике чистого света. Цимин – пятый сезон в системе 24-сезонного сельскохозяйственного календаря. В 2017 году праздник Цимин приходится на 4 апреля. Праздник Цимин – это день, когда китайцы поминают предков и посещают могилы умерших родственников. В прошлом при посещении могил следовало приносить спиртное, еду, фрукты, жертвенные бумажные деньги и другие. Еду оставляли на могилах родственников, затем сжигали жертвенные деньги, бросали на могилу свежую землю и украшали ее нежно-зелеными ветками или живыми цветами. В настоящее время, исходя из принципов экологичности и безопасного посещения кладбищ, считается достаточным принести цветы или оставить на могиле фрукты. Некоторые молодые люди даже предпочитают в интернете в памяти об умерших родственниках и друзьях зажигать виртуальные свечи и проводить обряд виртуального поминания. Кроме поминания предков и посещения могил, другой важный обычай во время праздника Цинминь – это тацинь, буквально «потоптаться на зеленой травке». Тацинь означает, что во время праздника Цинминь люди выезжают за город на прогулку, потому что в это время приходит тепло и распускаются цветы, повсюду ощущается буйство жизни. Это прекрасное время для загородных прогулок. В китайском народе долгое время сохраняется обычай совершения загородной прогулки во время праздника Цинминь. В древности китайцы в ходе прогулки также любили разные народные забавы, например, запускать воздушных змеев, кататься на качелях. Современным китайцам больше нравятся экскурсии и занятия спортом на свежем воздухе. Это не только приносит радости, но и укрепляет здоровье. В Китае праздник Цинминь заключает в себе и слезы при посещении могил, поминание усопших, и радостный смех во время прогулок Тацинь. А сейчас праздник Цинминь является нерабочим днем для китайцев. После праздника Цинминь весна вступает в свои права, земля покрывается свежей зеленью, воздух становится невероятно чистым и прозрачным, свободно пропускает теплые лучи весеннего солнца. Однако лучи весеннего солнца не в состоянии растопить скопившуюся в организме за зиму внутренний холод. Это уже другая тема, конечно. А что касается следующего сезона года, а я помню, у меня была знакомая по имени Гую. Ее имя полностью совпадает со следующим весенним сезоном – плодородные дожди. Родители дали ей такое имя именно благодаря сезону, в котором она родилась. Гую – это последний весенний сезон. В народе есть и поговорка – в сезон Цинминь прекращается снег, а в сезон Гую исчезает иней. В это время, в самом разгаре в Китае, сбор весеннего чая. В этом сезоне рекомендуется употреблять чай с густыми цветочными ароматами. Они помогают разогнать ин-холод и поддерживают организм в межсезонье. Например, особенно полезен полуферментированный чай тэ-куан-ин. Итак, дорогие друзья, наслаждайтесь весной!
Ваше
здоровье.
По теории традиционной китайской медицины, весна – время печени, лето – время сердца, осень – время легких и зима – время почек. Селезенка – мать всех сезонов. Она управляет сменой сезонов и активна в период смены сезонов, то есть 4 раза в году. Доктор рассказал, что природа взрывается с приходом весны. Люди знакомы с термином «весенняя лихорадка», но также знакомы и с понятием «весенний авитаминоз». Бремя ответственности не позволяет людям радоваться всему тому, что природа предлагает весной. Утром мы спешим на работу, а вечером домой. Эмоция, наиболее тесно связанная с печенью, взрывной гнев. Вы можете обнаружить в себе раздражение по пустякам или нет. Пустяковые проблемы могут для вас вырасти до неба. Гнев – янг-эмоция, свойство весны в нашем организме. Как сок дерева ускоряет свой бег вверх, наши эмоции ищут путь наружу и могут иметь взрывной характер скорее весной, чем в любое другое время года. Китайская медицина учит, что печень – это орган, который наиболее восприимчив к перегрузкам. А поскольку это большой орган, выполняющий несметное количество функций для организма, весь организм будет в дисгармонии. Печень – ваш телохранитель. Поэтому нам нужно придерживаться два основных принципов для обеспечения здорового функционирования печени. Первое – ограничьте потребление продуктов промышленной переработки. Второе – увеличьте потребление слегка тушеных овощей и цельных зерен. Дорогие друзья, с вами Семен в программе «Ваше здоровье». Прислушайтесь к нашим советам и будьте здоровы!
Передача из Пекина окончена. До свидания.